Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 17 апреля, 16:00 по московскому времени. Если честно, то мне не верится. То, что называется из рубрики «И о погоде». Да? Мне совершенно не верится, что апрель, что 17 апреля, потому что по моим тактильным ощущениям так прямо жесткий февраль наступил. В феврале было теплее. Но в любом случае у нас в студии тепло, натопили, тут дров навезли, камин затопили, горячий чай. Чего и вам желаем. В эфире программа «Эпиграф» — это программа о книгах. Ваш Осман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на Радио Телос автор ведущей программы Игорь Попов. У меня в гостях старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений Оксана Куропаткина. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте, Игорь.
Ну, Оксана частый гость у нас на радио, вы все ее прекрасно знаете. И ох уж мы с вами, Оксана, взялись и за тему.
Я знала это.
Да, я уж... Думал, что баталии-то поутихли, а нет, до сих пор бьют и ломают копья. Ну что ж, традиционно в начале нашей передачи я оглашу шорт-лист нашей передачи, о каких книгах сегодня, о каких произведениях мы сегодня будем говорить. Итак, в первой рубрике «Современная классика», дорогие друзья, та-дам, идут фанфары, дробь. Мы поговорим про цикл романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Ну и, соответственно, значит, Академии волшебников в Хогвартсе, связанных с этим этических баталиях. У меня есть даже история страшная, пугающая. Не знаю, вот Оксана испугает, у меня прям мурашки по коже.
У меня нервы крепкие.
Хорошо. Тогда я спокоен. Ну и в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про новеллу японского писателя Акутагавы Ринаске «Ворота Росимон». Мы уже как-то говорили про Акутагаву, и я думаю, что и будем продолжать. Писатель действительно невероятный, очень большой, и самое интересное, что это писатель, который, о котором можно долго и долго говорить, и при этом, когда ты его читаешь, не создается ощущение какой-то тяжеловесности. Это уникальный писатель, конечно. Ну и, как обычно, у нас наш книга-следопыт, литературный детектив Людмила Александрова проведет нас по запутанным лабиринтам книга-тайны, книга-хранилищ в рубрике «Книгомания». Ну и, дорогие друзья, спешите. Сегодня мы раздаем даром хорошие книги, так что следите за нашим эфиром. И вот, в общем-то, объявлю о нашей книге-викторине. Мы продолжаем вам... даем вам возможность выиграть замечательные книги. Сегодня мы будем разыгрывать книгу Ирины Грюновой «Король рысь». Ну, раз уж мы говорим сегодня о мире сказочном, то это вот как раз сказочный мир современного российского писателя. И получит ее тот, кто внимательно будет слушать наш эфир и ответит на вопрос: могила какого литературного персонажа стала самым популярным туристическим местом в Израиле? Ну, не самым, конечно. Мы понимаем, какие самые популярные туристические места, да, конечно же, по тем местам, где жил и где проповедовал наш Господь Иисус Христос, но вот, скажем, одно из самых популярных мест туристических в Израиле, кроме, может быть, там Иерусалима, да, Назарета и так далее. Ну, начнем мы с рубрики «Современная классика». Ох уж, и поместили мы в современную классику цикл романов о Гарри Поттере. Вот Оксана, страшная история, почти на ночь. Значит, ко мне буквально в пятницу, когда мы только объявили анонс передачи, да, вот подошла одна молодая верующая и говорит: я не могу, вот у меня есть свидетельство, я должна вам рассказать. Вот. Я и обещал, что я озвучу это свидетельство в эфире. Слушайте, Оксана, страшную историю. В общем, это история о том, как мальчик вот из верующей семьи, он читал книги о Гарри Поттере, и вот он перестал спать, ему снились кошмары, вот он потерял сон, тогда эту книжку было решено там куда-то на чердак отнесли на чердак, ему вот снится, что что-то такое темное тянется к нему с чердака, пока они не уничтожили книгу о Гарри Поттере. вот эти кошмары не уходили, как только уничтожили, все, значит, у него наладилось сразу сон хороший, и вот, вот таким образом они и избавились от такого наваждения. Вот что скажете-то, Оксана?
Мне кажется, история с хэппи-эндом. Я ожидала каких-нибудь вампиров, страх, ужас, мрак, туман. А так, ну что, ну испугался человек, убрали книжку, ему стало хорошо. Ну что ж, ну хорошо ему, скорее всего. Подростки такие истории не стали бы рассказывать, мне кажется.
Да?
Ну, я в основном с ними имею дело, и, собственно, и мой взгляд на Гарри Поттера, он во многом как отголосок того, что думают современные ребята об этом романе. Ну, поэтому нет, не напугали, Игорь.
Хорошо. Ну что ж, как-то надо зайти, так как позловище было, там, так сказать, какие-нибудь имя и фамилия того, кого мы не называем, конечно же, да, вслух, темного лорда и так далее. Но приступим мы к циклу романов о Гарри Поттере. Все-таки, давайте начнем с... Я уже даже в Фейсбуке и во ВКонтакте написал, что будет слушаться дело о Гарри Поттере, и свидетелем будет выступать писательница Джоан Роулинг. Действительно так, потому что материалы дела — это ее 7 книг, причем чем дальше, тем они становятся увесистей, да, и сейчас опять подогрелся интерес к этой серии выходом вот такого своеобразного произведения, как «Гарри Поттер и проклятое дитя», да. Вы, кстати, читали?
Конечно.
Ну и как ваши ощущения, скажите?
Если кратко, противоречивые. Ага. Мне очень понравилась идея, вот какой-то основной посыл, точнее, два вот посыла, которые я там увидела. Первый, что человек полностью перестал быть определяем через свое происхождение, там, какой семье ты принадлежишь, так и должна направляться твоя жизнь. Угу. А вот оказывается, что вот тут ничего подобного. И второй момент, что те, кто были подростками, были подростками вполне понимающими, адекватными, становясь взрослыми людьми, что-то теряют и очень быстро забывают о том, как сами были подростками, перед каким выбором они становились, и получается так, что у них было детство тяжелое, они стараются, чтобы детство у их детей было менее тяжелым, а получается, что еще большой вопрос. Хорошо, что у тебя есть отец, или плохо? Ну, вот это с одной стороны. А с другой стороны, при отличной идее форма, мне кажется, хромает явно. То есть сыровато, скажем так.
Ну, так и напишем Джоан Роулинг, что вот сыр работает еще. Конечно, шучу. Я читал в другом переводе. Вы читали в каком? В официальном переводе, да? Там Маша Спивак?
Да.
Я читал в переводе так называемом народном. Вот. И у меня ощущение несколько получше, потому что кусочки из перевода Спивак. И, я присоединяюсь к сонму недоброжелателей, да, по поводу перевода Маши Спивак. Мне действительно не очень нравятся, к сожалению, эти переводы. Но мы не о переводах-то сегодня будем говорить, да? Но, значит, очень интересно, что именно этот цикл этих романов у Гарри Поттера и волшебники, там, юном волшебник, потому что становится взрослым уже в конце там, 7-й книги, но мы вообще в конце видим его, да, там уже он и женат, и известно на ком, и дети.
Не будем называть имен.
Да, вот, и дети, в общем-то. И романы довольно спорно, большие споры вообще, куча судебных процессов, какие-то протестные акции. Вот с чем вообще это связано? Кстати, вот приведу очень интересный курьез, связанный с Гарри Поттером и, может быть, с именем Гарри Поттера, прототипом, не прототипом. Вряд ли это был прототип, но вот такой вот курьез, что под Тель-Авивом в городе Рамле на кладбище находится могила 17-летнего, согласно надписи, 19-летнего рядового вустершерского полка армии Великобритании Гарри Поттера по прозвищу Гарри Авар. Авария, погибшего 22 июля 1939 года в столкновении с повстанцами на шоссе под Хевроном. Благодаря книге Роулинг могила стала привлекать множество туристов и была добавлена в официальный список достопримечательностей, превратившись в самую посещаемую могилу в Израиле.
Забавно.
Да, этот самый, это на самом деле самый известный из Гарри Поттеров английской армии. И всего же, по данным комиссии военных захоронений, в боях погибло 20 Гарри Поттеров. Могила Гарри Поттеров есть вот в Эль-Аламейне, в Табруке, под Сингапуром и под Ипром. Вот так вот.
Гарри Поттер почти вездесущ.
Да, вот, ну, не вездесущ, но, так сказать, очень много присущ, скажем так, да. И все-таки, как вы считаете, почему именно эта книга такая вызвала, такой цикл этих книг вызвал такой прям бурный резонанс? Неужели до этого или после этого не издавалось книг там, о волшебниках, сказок, которые, в общем-то, ну, пользуются популярностью?
Мне кажется, что реакция на Гарри Поттера, прежде всего в христианских кругах, вторична по отношению к той реакции, которая, в принципе, вызвал этот роман. То есть если бы эта книга не была бы столь популярна, и если бы не было ощущения у людей, что об этой книге кричат из каждого утюга, может быть, книга прошла бы незамеченной. Но вы правы, что книги о волшебниках, ну, не Роулинг придумала, равно как и саму идею волшебной школы. Не Роулинг придумала. Вот почему же такая реакция? Ну, я бы пошла все-таки от первого, то есть от того, почему, в принципе, этот роман вызвал такой отклик массовый, почему этого романа столько поклонников для начала. Собственно, поклонники и вызвали недоброжелательное отношение, как мне кажется. Я выскажу свое любительское предположение, не знаю, насколько оно верное. Мне кажется, что Роулинг, как школьной учительнице и талантливому писателю, удалось попасть сразу в несколько точек. Во-первых, это мечта о... Вот таки будете смеяться, но мечта об идеальном мире. Не о том мире, где все хорошо и где Агнец возлежит вместе со львом, а о том мире, где есть школа, в которой хочется учиться, в которую люди тянутся и которую считают своим домом. О мире, в котором есть понимающие взрослые. Взрослые не идеальные. Мы не найдем в романах Роулинг идеального взрослого. Даже те, кто нам кажется идеальным, потом оказываются вовсе не таковыми. Вот. Но, тем не менее, взрослые есть, и это очень большое дело. Есть не формально, есть они очень многих, а они действительно присутствуют и на что-то влияют. И, наконец, это мир, в котором у детей, подростков и у взрослых есть какая-то общая задача и общий вызов. Это тот мир, где дети ощущают себя ответственными за происходящее вместе со взрослыми. Это мир, в котором и взрослые относятся к детям с ощущением, что дети – это тоже бойцы, что это не просто вот игрушки, с которыми можно поиграть и которых не надо воспринимать всерьез. Да, именно так.
Состоявшиеся личности.
Именно так. И мне кажется, это, во-первых, оно сильно-сильно первично по отношению ко всему остальному. Форма, которую выбрал Роулинг, она, конечно, очень удачная, но во многом вторичная. Понятно, что у Роулинг есть своя собственная фантазия, безусловно, и попытки обвинить ее в плагиате, что она здесь это взяла, там это взяла, на мой взгляд, несостоятельно. Да, она действует в рамках традиции, это понятно. Ну, а какой писатель не действует в рамках традиции? Это странный упрек, как мне кажется. Вот. Но все же это форма, которая, ну, наиболее, что ли, близка современному миру. Возможно, потому что фэнтези, ну, как мне, опять же, на мой любительский взгляд представляется, это не столько про драконов и про прочие спецэффекты, сколько про то, как человек обретает свое место в мире и как он получает свое призвание. И есть какое-то ощущение, что это призвание невозможно получить, когда ты лежишь на диване и читаешь умные книжки, и просто там себе думаешь, а в чем мое призвание? Призвание, оно само тебя находит. Что-то происходит, в чем ты раскрываешься. Кто-то связывает это с Богом непосредственно. Кто-то, и таких большинство, умалчивают о том, с чем это связано, но есть представление о том, что это вот, ну, какая-то мистическая вещь, которая с человеком происходит. О мистических вещах трудно говорить реалистичным языком. Угу. Вот. А поэтому фэнтези, поэтому драконы, ну, потому что это подходящая мифологическая форма для рассказа об опыте, который очень важен для миллионов людей, и детей, и подростков, и взрослых. Что-то такое они переживали, хотя ни разу сова не прилетала к ним и не приглашала их в Хогвартс, но читая эти романы, я думаю, что люди узнают самих себя. Вот. Это такое, мне кажется, попадание в коллективное бессознательное. Подходящая форма, в которой люди, ну, вот как-то привыкли узнавать происходящий с ними опыт, и выражение вот этой мечты о целостном мире. Вот. Несовершенном, полном очень больших проблем, но все же с точки зрения современного мира идеальном. Будто да. Роулинг попала, мне кажется.
У нас сегодня очень сложная задача, потому что обычно мы концентрируемся на одной книге, да, а нам нужно аж на 7. Мы, конечно же, не будем рассказывать о 7 книгах, а скорее поговорим о том, что объединяет вообще всю эту сагу. Да? Конечно же, один из самых главных вопросов, который у меня есть, я сейчас озвучу, но перед этим вот позволю себе свои 5 копеек вставить, да, по поводу Гарри Поттера. Во-первых, безусловно, Джон Роулинг и романы Джон Роулинг – это, там, сказать, традиция классической английской литературы. Ну, там часто критики говорят, ну и читайте тогда вы более высшие образцы. Я не считаю, что Джон Роулинг и ее сказки – низший образец сказки. Да?
Безусловно.
Это, во-первых. Потом у нас как-то был вопрос от радиослушателей, вот, зачем читать современную литературу, вот классику. Я на 100% уверен, когда человек говорит, что он не читает современную литературу, он читает классику, я почти на 100% уверен, что человек и классику-то не читает, в общем, в принципе не читает. Да? Почему нужно читать современную литературу? Потому что ты понимаешь контекст мира, культурный контекст, общественный контекст, ну, в конце концов, гуманитарный контекст мира, в котором мы живем, да, и это очень важно. И Джон Роулинг это очень хорошо передала. Она, то есть, передает современных подростков, вот мир взросления современных подростков, да, если уж говорить о влияниях, то первое, что мне пришло на ум, когда я начал читать еще Гарри Поттер и философский камень, это, конечно, Чарльз Диккенс. Да, и вот мир Чарльз Диккенс, вот этот парень, который в очень сложных обстоятельствах вдруг вот путем мытарств, да, а Диккенс – это мытарство всегда, и это такие, действительно, такие христианские мытарства, потому что, в конце концов, ему за его подвиг, да, то, что становление его личности дается дар некий, да, и мы видим эту традицию, продолжает Джон Роулинг, и так далее. Мы можем много говорить, и, безусловно, уж из какой только английской сказки после Джона Толкина не растет «Властелин колец», и не только из английской, если взять там ту же самую Урсулу Ле Гуин, да, ну, понятно, что это уже после толкиновская литература, да, она не может не оказывать влияния. Это не означает, что писатель копирует или занимается плагиатом, это означает, что человек четко осознает ту традицию, в которой он существует. Так что вот мы уже что-то... Тут два адвоката. Надо все-таки какого-то прокурора, обвинителя позвать. Но я не могу сказать, что я вот на 100%, ну, как бы являюсь адвокатом. Я так третийского судьи постараюсь все-таки сыграть роль. Но главный вопрос, который я хочу задать, который, конечно же, вертится на языке, когда мы говорим о Гарри Поттере и об этих романах. Ведь мир романов меняется. Да?
Да, конечно.
То есть мы видим первый роман, это сказка. Вот сказка, я даже, ну, спросил, такой опрос провел, как вот, и он говорит, ну, вот мне нравится первый роман, а потом все начинается смерть, начинается столкновение вот с какой-то мрачность, и вот они уже так, ну, хотелось, чтобы сказка продолжилась все 7 книг, вот. А от сказки там как раз большая претензия к тому, что сказка уходит. Вот та волшебная сказка, которая «Философский камень», да, «Узник Азкабана», да, вот она уходит уже из этих, из потом, там «Орден Феникса» уже мрачнеет.
Да, «Скупка огня» уже.
Да-да-да, «Скупка огня», да, в общем, такая достаточно идет нагнетение такой атмосферы. Вот почему все-таки Джон Роулинг выбрал такой метод? Это осознанно, неосознанно, как вы считаете?
Я считаю, что, может быть, не столько даже меняется сам мир, сколько меняется взгляд на этот мир действующих персонажей. Мы смотрим на мир с точки зрения, прежде всего, самого Гарри. Угу. Да, роман не написан от его лица, но мы смотрим, прежде всего, его глазами. Понятное дело, что для 11-летнего мальчика, который только еще попал в эту прекрасную волшебную школу, для него все и не может не быть сказкой. Потому что сильно тяжелых условиях он был до этого, и тут к нему прилетел диккенсовский рай. Mm-hmm. Но на самом деле, если мы попробуем ретроспективу, например, и подумаем, а что бы, как все эти события видел и переживал, например, Северус Снейп, mm-hmm. То для него никакой сказки нету.
В принципе, да.
Конечно. Для него все сказки, если они и были, то закончились очень давно, после того, как он, как сказать, поссорился с матерью Гарри Поттера, который любил всю жизнь. А все сказки для него закончились, и для него все семь книг – это период настоящей, серьезной внутренней борьбы. То есть у него-то все очень по-взрослому.
Да, но это самый драматичный персонаж, я бы сказал, трагичный
Несомненно.
Персонаж. Это вообще шекспировский персонаж в этой серии романа.
Я даже так скажу чуть в сторону, что с моей точки зрения это вообще центральный персонаж.
Соглашусь,
вот.
Да.
А сам Гарри, и Рон, и Гермиона – это хорошие люди с хорошим внутренним стержнем, прямо сделанные по просветительским лекалам. То есть они родились хорошими, и они всю жизнь хорошие есть. А, конечно, Гарри совершает ошибки. Он живой подросток, который сердится, раздражается, не всегда может принять или понять кого-то. Да, с течением времени он становится мягче и начинает понимать, что жизнь устроена не так, не делится на черное и на белое. Но у него никогда не было очень серьезного искушения. То есть его искушали, конечно, но эти искушения были, ну, они носили внешний характер. Даже тот факт, что в самом Гарри, как выясняется позже, есть частичка главного злодея, вот, это все равно какая-то внешняя вещь. А у Снейпа есть внутри него тяготение к злому. Тяготение к злому и тяготение к доброму. И в течение всей саги, как мы узнаем сильно позже, в нем происходит эта внутренняя борьба, и только под самый-самый конец жизни доброе в нем побеждает, когда он смотрит на Гарри не как на сына своего ненавистного соперника, а как на сына своей любимой женщины. Угу. И это его большая победа. Ну вот мне так представляется.
Здесь еще, мне кажется, знаете, что очень важно? Вы, кстати, проговорили очень важную вещь, да, которую я бы хотел отметить, и спасибо, что вы на нее сказали. Все-таки это роман о выборе.
Несомненно, да.
Цикл романов о выборе. И здесь я и соглашусь, и не соглашусь, Северус Снейп, безусловно, магистральный персонаж, если не центральный все-таки. Центральный все-таки Гарри, да, потому что мы все равно даже на Гарри смотрим где-то через глаза Северуса Снейпа, да, злодился злой. В другом переводе. Вот. Но здесь очень важно, что они всегда, герои всегда, и Гарри Поттер всегда ставится в позицию, когда он должен делать выбор. Причем, вот давайте пройдемся по обвинениям. Обвиняют его, вы считаете, что это языческий роман?
Нет.
Почему?
Ну...
Вот его как раз одно из обвинений – это вот языческий роман.
Ну, я бы хотела, чтобы обвинители как-то объяснили, что они имеют в виду
под язычеством. Что поклоняется твари вместо творца.
А я не вижу там никакого поклонения. Кому они там поклоняются? Они Рождество празднуют.
Да, вот, кстати сказать. Очень интересно, что, ну, более того, мы знаем, что Гарри Поттер крещеный. Да, его Сириус Блэк, его дядя.
Крестный отец.
Крестный отец его. Значит, он сам становится крестным отцом своего ребенка, своего друга, там в седьмой книге, да. Более того, очень интересно, второе обвинение этого серии романов в том, что, значит, это пропаганда, это учебник магии. Почему? Вот как вы думаете, это так или нет?
Ну, нет, конечно.
А почему?
Ну, потому что... Ну, потому что научиться магии, прям вот такой вот серьезной магии по книгам Гарри Поттера нельзя. Ну, то есть, конечно, если у тебя есть хорошее воображение, то извлечь можно что угодно из чего угодно. Но роман-то не об этом. Даже сказочные сказочные книги, ну, возьмем их условно первые три, я бы даже сказала, что первые две скорее, они все-таки больше не про магию. Они про школу, как я уже говорила, они про школу, в которой хочется учиться. Вот. А далее с четвертой, пятой книги ты уже вообще не замечаешь, что речь идет о магической школе. Подростки влюбляются в друг друга, ссорятся, выясняют отношения, а параллельно делают серьезный нравственный выбор. Короче говоря, у них полный...
В безвыходное положение, с сложными этическими проблемами. Да?
А то, что они ходят и чему-то учатся, это выглядит как то, что они ходят в школу, да, необычную, но школу. И отличие ее, этой школы, от привычной нам школы, в которую ходить не хочется, в том, что знания, которые ребята получают там, они предельно важны для их жизни. Там есть хороший момент в пятой книге, когда на место преподавателя защиты от темных сил прислали тетеньку из министерства, которая прямо вот очень хороший образец тетеньки из министерства. Я думаю, что Роулинг знала, что называется, фактическую сторону вопроса, и по образовательным чиновникам она проехалась очень хорошо. Так вот, когда ребята поняли, что на этих занятиях они ничему не научатся, они взялись учиться сами, потому что знали, что это им жизненно необходимо.
Ну да, здесь вообще, мне кажется, мир, волшебство и магия вообще, в принципе, это условность, то есть это прием, который помогает раскрыть какие-то более глубинные вещи. Например, трусливый политик, который идет на компромисс со злом, может быть министерством магии, а может быть министром внутренних дел, да?
Конечно.
Вот в реальности, да? То есть там как раз реальность прорастает. И очень интересно, что почему он усложняется, действительно, я согласен с вами, потому что... усложняется жизнь главных героев, они взрослеют. И это, роман, безусловно, цикл романов взросления. Да? Безусловно, это вот как раз роман воспитания, роман взросления. И сама Джоан Роулинг об этом говорила. Да? И там очень важный еще один момент. Почему это не учебник магии? Да потому что Джоан Роулинг, писатель, всегда ставит Гарри, главного героя, в положение, когда магия не работает. Он вынужден делать выбор. Более того, есть очень совершенно замечательный момент, очень мне нравится, когда, значит, Гарри Поттер попадает вот в, значит, в руки, значит, сторонников Волан-де-Морта, темного лорда, да, и он связан с заклинанием, он ничего не может делать. То есть это состояние бессилия. Что он делает в этот момент? Он начинает молиться, и появляются родители, которые помогают ему, да?
Да-да-да.
То есть появляются вестники, вот для него родители – это вестник иного мира, да? Молитва, здесь момент, он не может применить магию. Магии ничего, и на самом деле как раз нужно, трактовать-то нужно с точности, да наоборот. Магия, там все практически романы говорят, что магией ты не добьешься, то есть управляя, то есть пытаясь манипулировать высшими силами некими, да, да, ты не добьешься ничего. Например, помните тот самый случай, когда ребята вызвали огонь, да, и ничего не смогли с ним сделать, и он их в конце концов и убил, да, там магически. Огонь, да? Вот это важное, скажем, послание в том, что ты магии не добьешься хорошего, да, ты все равно, ты можешь, там они используют волшебство, и волшебство – это часть мира, в котором они живут, да, то есть условностей, да, тех, которые построил писатель. На самом деле важно, мне кажется, вот понимать, по крайней мере для меня, я читал его со своим ребенком, со старшей дочкой, да, и она часто взрослела вместе с, вот это, кстати, удивительно. Я где-то ей завидовал, потому что у меня в моей жизни, они уже были, эти книги, да. А она как раз взрослела. Когда книга выходила, она примерно подходила, не под тот возраст, но вот она становилась взрослее, и она взрослела вместе с героем этих книг. И вот эта уникальность взрослеть и менять свою точку зрения, вырабатывать свою точку зрения, и, кстати сказать, это хороший повод для того, чтобы я, по крайней мере, с дочкой, когда мы читали вместе, мы потом садились и говорили о каких-то духовных вещах, вещах очень важно. Да? О том, что такое смысл дружбы, как справляться с предательством, как преодолевать и прощать, значит, людей и так далее и тому подобное. И, естественно, мы должны сделать какие-то выводы. Что-то еще хотите сказать, Александр?
Да, я просто хотела добавить две вещи. Первое, что у меня у самой есть опыт, когда с подростками разговор идет значительно живее, когда упоминаешь Гарри Поттера, вот, ну, потому что это язык, на котором они говорят, и видно, что они много об этом думают. Это раз. А второе, насчет магии, тоже показательно, что главным персонажем, на котором валится ответственность за судьбы мира, является не Гермиона, скажем, вот, которая одаренная волшебница и человек, по-настоящему, который по-настоящему учился от начала до конца, вот, а Гарри, который обладает неровными способностями и, в общем, к прилежным ученикам по магической части явно не относится. Но почему-то именно на него все возлагается. А Гермиона по этому поводу все сказала еще в первой книге. Смысл ее слов был в том, что, ну, да, ну, магия, ну, умею, но есть вещи более важные.
Угу. Но здесь очень важно, что Гарри Поттер – это тот самый мальчик, которого отличает нравственный выбор вопреки своим недостаткам, да, вопреки своим грехам. Да? И это очень, ну, вот как раз проявляется, особенно в последней книге. Ну что ж, коротко резюме. Читать и не читать, и почему вы считаете, что читать или не читать эту книгу, эти книги?
Ну, тем, кто совсем не интересуется проблемами взросления и тем, что сейчас думают и чувствуют молодые люди, и тем, кто абсолютно уверен, что в своей жизни он все уже нужные выборы сделал, наверное, книгу читать бесполезно. Вот. А тем, кто в этом не до конца уверен или хотел бы задать себе по этому поводу вопросы, я бы предложила эту книгу прочитать и прочитать все 7 книг, а потом можно ругаться. Потому что, как ни спросишь человека, который ругает Гарри Поттера, обязательно выясняется, за очень редким исключением, что человек прочитал, ну, в лучшем случае, первые 2 книги, о котором еще и с переводом не повезло. И потом решил, что это какая-то ерунда. А так вообще, ну, что-то где-то слышал. Не читал, но осуждаю. Эта практика не слишком хорошая.
Да, я присоединюсь. Читайте. И, собственно говоря, вы не обязаны соглашаться со мной или с Оксаной.
Просто
вы...
Само собой.
Да, вы можете сами составить свою точку зрения, но это будет точка зрения человека, который прочитал, подумал, проанализировал и поэтому говорит. Ну а сейчас время для рубрики «Книгомания», где всегда непредсказуемая Людмила Александрова приведет нас по загадочным лабиринтам книгохранилищ, книга проуков и книга тайников.
Книгомания.
Меня зовут Людмила Александрова, и сегодня я с помощью прекрасного сайта «Мир фантастики» расскажу вам о необычных литературных экспериментах. Итак, берем какое-нибудь известное классическое произведение. Добавляем к нему зомби, вампиров или, к примеру, инопланетян. Хорошенько взбиваем, взбалтываем и перемешиваем. И оп-ля, у нас получается одно из самых неоднозначных направлений современной литературы – «мэш-ап». Сам термин изначально относился к музыке. Еще в конце 90-х годов 20 века так называли гибрид из нескольких оригинальных произведений, записанных путем студийного наложения, к примеру, вокала одной песни на музыку другой. А 13 апреля 2009 года критик Адам Коэн в обзоре газеты New York Times впервые назвал мэшапом книгу романса это Грэма Смита «Гордость и предубеждение» и «Зомби». А чуть погодя, в этой же газете комиксист Уорд Саттон обозначил произведение Грэма Смита и его последователей как принципиально новое литературное направление. Мышап – не пародия, не постмодернистский эксперимент. Авторы мышапа создают полноценный гибрид чужих и своих фантазий. Как это выглядит? Сет Грэм Смит берет один из самых чопорных и упорядоченных текстов в английской литературе и буквально взрывает его, еще можно сказать, деконструирует при помощи неожиданного элемента. Например, фраза, открывающая роман Джейн Остин. «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену». А теперь Сет Грэм Смит. «Все знают, что зомби, располагающий мозгами, должен подыскивать себе больше мозгов. Такова общепризнанная истина». Если Грэм Смит первопроходец литературного мэшапа, то креативный директор издательства Филадельфии Джейсон Рекулак, издающий подобные эксперименты, его идейный вдохновитель. Вот что он говорит. Сегодня у нас есть технологии и инструменты, позволяющие вносить изменения в медиа, которые мы потребляем. Мы фотошопим наши фотографии, мы миксуем нашу музыку, адаптируя их к своим предпочтениям. Все, что мы сделали, это использовали тот же подход к литературе. Адаптировали классический роман под свои предпочтения. Следующим шагом Грэма Смита был роман «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Автор творчески развил идеи мешапа, скрестив собственный вымысел не с чужим литературным произведением, а с реальной историей. Мимо таких забавных безделиц не прошел и Голливуд. По обеим книгам Грэма Смита были сняты экранизации. Боевик «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров» снял Тимур Бекмамбетов, а «Гордость и предубеждение» и «Зомби» Бэра Стирса вышла в начале 2016 года. А дальше посыпалось на бедные читательские головы. «Разум и чувства» и «Гады морские», «Мэнсфилд Парк» и «Мумии», «Приключения Гекльберри Финна» и «Зомби Джима», «Маленькие женщины» и «Оборотни». Досталось и русской классике. Писатель Бен Уинтерс взял за автора самого Льва Николаевича Толстого и своял роман «Андроид Каренина» о мире, где знать владеет андроидами, выполняющими функции фаворитов и компаньонов. К примеру, знаменитая фраза «Все счастливые семьи похожи друг на друга, все несчастные несчастливы по-разному» у Уинтерса читается так. «Все исправные роботы похожи друг на друга. Каждый неисправный робот функционирует по-своему». Вот что сам автор говорит о своей книге. «Есть у меня подозрение, что вряд ли Толстой запрыгал бы от радости. Возможно, увидев, что я сотворил с его самым чудесным текстом, он бы выдрал себе бороду. С другой стороны, если б я смог убедить его сесть и прочесть это произведение, то, надеюсь, он бы обнаружил там множество интересных идей и увидел бы, что я пародировал его с большой любовью и с большим уважением к оригиналу». Читали ли вы мешапы, друзья? И как относитесь к подобному хулиганству? Жду ваших ответов в группах передачи «Эпиграф» ВКонтакте и Фейсбуке. И до скорой встречи!
«Эпиграф». Ваш лоцман в море книг. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ох уж Люда Александрова с ее рубрикой. Я всегда с открытым ртом это слушаю. Всегда выкапывают такие невероятные, интересные проекты. Ну что ж, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу о книгах эпиграф. И в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про новеллу японского писателя Кутагавы Рюнаске «Ворота Расимон». И для начала, Оксана, есть фильм Акиры Куросавы, классика японской кинематографии «Расимон». Вот смотрели, какие у вас ощущения?
Ну, конечно, смотрела. Это был один из первых фильмов Куросавы и один из первых японских фильмов, которые я посмотрела. Я влюбилась сразу, безоговорочно, и влюбленность эта продолжается до сих пор. Я помню, что смотрели мы это в компании, и потом долго и методично это обсуждали. Там есть о чем поговорить. Ну, другое дело, что Куросава, ну, конечно, он не был мэш-апистом или мэш-апером. Вот. Но вольность с классическими текстами он себе позволял. Ну, как и положено великому режиссеру. Фильм-то назван «Расимон», но на самом деле экранизирована была весьма, ну, достаточно вольно другая новелла, которая называется «В чаще». А «Расимон» из «Расимона» просто было...
Место действия,
да, сами эти ворота. Тем не менее, посмотреть стоит.
Да,
точно.
Посмотреть стоит. Это действительно то, как понимает японского классика и японский классик. Вот это очень интересно. Но мы все-таки поговорим, у нас не так много времени, совершенно мало времени на Кутагаву осталось. «Ворота Расимон». О чем этот рассказ? С чем мы сталкиваемся? Кто герой этого рассказа? И почему этот рассказ нам сегодня интересен? Эта новелла сегодня интересна.
Но вопрос, о чем наверное, даже сразу, как мне кажется, даже не стоит ставить, по той причине, что, хотя сам рассказ написан достаточно незатейливо, в смысле сюжет там незатейливый, но ты поймешь, о чем это, не сразу, а когда перечитаешь раз-два. Как говорится, не поленитесь, всего 3 вордовские странички, вот, и оно того стоит. Сам рассказ лишен каких-либо имен. Вот там единственное указание на место, 2 указания на место действия – это Киото и, собственно, вот эти самые, вот эти самые ворота Расимон. И сюжет, в общем-то, незатейливый, про слугу, который сидел у этих ворот и думал, что он будет делать по жизни. Его уволил хозяин, а хозяин его уволил по той причине, что Киото, в принципе, переживало большое запустение, кормить этого слугу было нечем, и он сидел и думал, что же ему делать. И настойчивая мысль скреблась у него где-то в подсознании, что реальный выход-то у него только стать вором, ну, если не умереть с голоду. Видимо, он решает оставить эти мысли. Акутагава говорит о том, что он не имел мужества принять это решение. Он употребляет именно это слово, что интересно. Он поднимается наверх этих ворот, надеясь там переночевать. Да. Он знает, что там наверняка никого нету, кроме мертвецов, которых туда сбрасывали. И действительно, там много мертвецов, но среди этих мертвецов оказывается и живой человек, старуха, которая срезает волосы с головы женщины. Вот. И
она прям вырывает.
Да.
Не то, что срезает, вырывает.
Вырывает, да, это точно. Тут слугу охватывает праведное негодование, что происходит совершенно непотребное дело, осквернение мертвого тела, нарушение всех этических норм. Акутагава здесь замечает, что он как-то вот совершенно забыл в этот момент, что он собирался-то сам стать вором. Угу. А вот такое большое моральное негодование. И он требует от старухи, чтобы та сказала, а зачем она это делает. Вот. Но бедная старуха сказала, что она знает, что, в общем-то, это не слишком хорошо, ну а что будешь делать, нужно
всем
выживать.
Надо жить.
Да. И говорит о том, что эта женщина, она ничего большего не заслуживает, потому что сама-то обманывала. Змею выдавала за рыбу. Да. И продавала ее. Ну вот и мне тоже надо как-то выживать, и я эту женщину не осуждаю. И в этот момент со слугой происходит такой нравственный перелом. Он, как Акутагава замечает, обретает мужество на тот выбор, который он и может сделать. И он говорит старухе, ну не обессудь, если я тебя оберу, мне тоже надо как-то жить. Ну то есть я продолжаю эту же самую логику. Он отбирает у старухи кимоно и исчезает в ночи. Слуга с тех пор исчез бесследно. Вот и весь сюжет, собственно.
Но на самом деле, вот при всем, я все время сталкиваюсь с моментом, ты когда начинаешь вербализовывать сюжет, да, не читая самого произведения, ты часто это обесценивается все. Вот сейчас, ну, вроде бы рассказали, говорит, ну, и слушатель скажет, ну, и что мне читать тогда этот рассказ? Читать-то и нечего. Все рассказали уже, все коллизии, да и вообще, ну, просто не передача, а сплошные спойлеры. Но на самом деле, вот то, что мы говорим, это лишь такой поверхностный пласт того, что есть в новелле Акутагавы. Новелла Акутагавы гораздо сложнее, она читается действительно на одном дыхании. Вы ее можете прочитать буквально за 15 минут, мне кажется. Там.
А потом еще раз перечитать.
Да, и вы увидите совершенно другие. Во-первых, Акутагаву не раз называли там японским Чеховым, японским Гоголем. И здесь, мне кажется, сравнение Акутагавы можно, ну, его можно сравнить с кем уж и сравнивать, то с Достоевским. Да,
да, я тоже об этом подумала.
Потому что здесь на самом деле на 3 страницах Акутагава, ну, на нескольких страницах, да, там в книжке это будет там 5-6 страниц, да, Акутагава вас проводит своего героя от, скажем, человека, который находится в тяжелой ситуации, думает о своем нравственном выборе, да, до человека, который этот в этом нравственном выборе находится, и потом он переворачивает все. Это, кстати, специфика, мне кажется, Акутагавы. Он любит все переворачивать с ног на голову. Да? То есть мы видим... Очень интересно, у Акутагавы очень важно все. Во-первых, конечно же, это никакая не древность, никакое не средневековье, антуражем которого пользуется часто Акутагава. Да? Акутагава — это всегда разговор о современности. Всегда. Поэтому очень важно... Как все происходит. Особенно, например, там, он все время делает акцент Акутагава. Я, ну, когда начинал читать, думаю, что он все время вот этот, постоянно вот этот гнойный черри на щеке.
Услуги.
Да, услуги. И он все время его трогает. Да? Вот этот очень интересный момент, через что Акутагава показывает, скажем, состояние самого героя, да, и то, что происходит вокруг. Во-первых, все находится в запустении, все находится вот в разрушении, да. И, кстати, он сказал, что в былые дни здесь могли бы быть там люди стоять и укрываться от дождя, а тут он был один, да, и вороны, которые там трупы, да, клевали. Да.
И ворота как воплощение всего входа, происходящего. И на самом деле границы. Это ворота и есть один из самых главных персонажей. Недаром и новелла-то это именно так и названо.
Да, ворота Рассимон, да. Да, вообще ворота – это, конечно, граница, да, которая пересекает человек. Вот эта граница, он до слуга, у которого есть свой кодекс, да, он носит меч, например, да, то есть мы не знаем, какого уровня этот слуга, да, но вот знаем, что, по крайней мере, он выше по статусу, чем вот старуха, которая выдергивает волосы, да. И вот эта дилемма, когда человек с определенным статусом, это нужно знать еще кастовость японскую, чтобы понять, что человек, ну, думающий о том, что он станет вором, да, это, он совершает действительно очень важный в своей жизни такой духовный переворот, да, то есть он стать другим человеком, по сути, да. И этот черри символизирует вот это подгниение его, да, вот
момент... То есть он уже внутренне...
Да.
Готов. К этому.
И
только здесь, не знает это.
Здесь, пока. Здесь очень-очень важно. Человек попадает в обстоятельства, над которыми он не властен. Что ему делать-то? Ну, что делать? Вот, например, там, герой Достоевского, ведь каждый отвечает на этот вопрос по-своему, да? Раскольников отвечает по-своему. Кто я такая? Тварь дрожащая или право имею, да? Знаменитая, набившая оскомину со школьной скамьи наполеоновская теория, да, которая на самом деле гораздо глубже, и Достоевский через это гораздо, ну, гораздо серьезнее нас погружает в мир героя. Но что происходит вот с героем? Почему... Вот вы сопереживаете этому главному герою или нет, Оксан?
Сначала нет, когда я первый раз читала. А второй, третий раз уже начала сопереживать. И сейчас я думаю, почему? И подумала вот что. Ну, что недаром этот рассказ настолько лишен лишних деталей. Там детали есть, но лишних нет ни одной. Ни одной. И нет ни ненужных имен и так далее. То есть, вообще говоря, это такая притча о человеческой жизни и о нравственном выборе. Возможно, отклик вызвало, ну, что-то такое общечеловеческое, что нам всем свойственно. Два момента. Первый момент – это великое моральное негодование этого самого слуги. Вот. И второй момент, что он принимает решение после того, как он посмотрел, как поступают другие люди. Мне кажется, что один из вариантов, только один из вариантов ответа на вопрос, о чем эта новелла, мне кажется, один из таких вариантов такой, что эта новелла о том, как проваливается нравственный выбор, если основание находится вне человека, скажем так. Слуга действительно часть сословного общества. Я тоже обратила внимание, что он носит меч, и еще удивилась, слуга и носит меч.
Это нормально, да.
Вот.
Смотря какого уровня слуга, да?
Ну, вот именно. То есть слуга явно не низкого уровня, явно воспитанный в каких-то понятиях о чести. Но они не его, эти понятия. Он представитель сословного мира, который нормально живет, когда мир не ломается. Мир ломается, он выламывается из этого мира, точнее, его из этого мира выкинули, и остается уже не слуга, который носит меч, а остается человек, который должен сделать выбор. А никого, кто будет его контролировать и объяснять ему, что хорошо, а что плохо, нету. И по привычке он оглядывается по сторонам. И почему, собственно говоря, слова старухи придали ему мужество сделать свой собственный выбор? Да потому что старуха-то тоже этот выбор не делала сама по себе. Она говорит, а вот женщина сделала...
За
ну,
нее.
Там, сделала за тоже нее. Неправильный выбор. Ну, а что? Ну, все жить должны. Вот она жить как-то должна, и я как-то жить должна. Что делает слуга? Он присоединяется к этой цепочке и говорит, ну, раз так, то я тоже должен.
Да.
То есть у слуги нравственные основания были вне его... И он был способен, как, наверное, очень многие из нас, быть моральным и нравственным, когда есть соответствующая среда, и когда ты можешь на кого-то оглянуться. Кто-то поступает хорошо, и ты поступаешь хорошо. Кто-то подводит и делает неблаговидные поступки, из серии «все так делают», и я буду действовать точно так же. Для того, чтобы слуга сделал окончательный, неправильный, грубо говоря, выбор, достаточно было оглянуться по сторонам. Ну, и все, и произошло то, что произошло.
Да, дорогие друзья, к сожалению, время наше подошло к концу, и я могу сказать, что действительно герой Акутагавы попадает в ситуацию, когда граница между добром и злом стирается. И вот что мы сами будем делать в таком положении, это и задает нам этот вопрос автор. И отвечать нам, и прежде всего, конечно же, хочу сказать, что нужно читать умные книги, быть лучше, потому что они нам помогают подготовить себя к таким сложным вопросам и помогают, прежде всего, задать эти сложные вопросы. Ну что ж, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо, Оксана, за замечательный разговор. Буду рад видеть вас снова. До встречи.
Всегда, пожалуйста.
До встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Всего доброго.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.